Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, «Формула семьи» с вами на связи. В эфире Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Элечка. И здравствуйте все те, кто нас слушает.
14.00 по Москве, 2 февраля. Мы начинаем. Итак, у нас целый цикл передач о финансах, о семье. Уже, наверное, штук 5 или 6 точно прошло от Сергея, от Татьяны Горбачевой. И, я так понимаю, мы завершаем этот цикл сегодня темой «Кормилец и кормилица». Вот сегодня будем выяснять, кто же есть кто.
Ну, друзья, вот выяснять по этому поводу нам, наверное, не так много чего удастся. Вы скажите сами себе. А когда уже скажете себе, то, может быть, поделитесь с нами, вот как вы считаете, что лучше, как правильно, кормилец или кормилица? Кто должен в семье быть в этой позиции, муж или жена?
Вот Саша Анисимов, наш медиа-диджей, перед нашим эфиром, наверное, прочитал-таки анонс, но точно я не знаю, поэтому я его тоже озвучу, потому что это отчасти ответ, мой ответ на ваш вопрос. Редко сегодня встретишь жену-домохозяйку. Обычно этим словом девочек пугают. Учись, а то будешь у мужа на шее висеть. Кто должен зарабатывать в семье?
Ну, Саша, видимо, точно слышал.
А мы сейчас слышим дрель опять.
Да, ну, а это традиционно. Я уже понял, с приходом моим сюда что-то начинает жужжать, свистеть. И такое вот у нас оформление. Оно, наверное, в тему. Нужно или не нужно работать, зарабатывать?
Вот если бы муж сейчас работал, вот дрель бы и не звучала. Вообще-то сегодня будет не.
А может, он работает?
А, вы думаете,
может, это
что
и есть работа?
Профессия такая, да? Ну, ладно, допустим.
Сверлила профессия такая. Вот, видимо, Александр действительно слушал или читал анонс, да, и, в общем, как-то он так захлебываясь слюной говорил про пищу.
Человек хочет есть, можно понять.
Конечно, все ассоциативно связано с едой. Ну, с одной стороны, да, вообще хотелось бы точно поднять эту тему для того, чтобы, ну, хоть как-то ее попробовать посмотреть с разных сторон, ну, а, может быть, поспорить. Вот для меня эта тема начинается с того, что вообще-то надо работать. Потому что кормилец это, или кормилица – это же совершенно конкретный термин был, да, это сейчас у нас такое слово не очень такое популярное, мало мы его используем, мягко говоря, да.
Ну, а если используем, то не по прямому назначению.
Ну, конечно, да. У нас это скорее такой сленг, что ли, или стёпка, какая-то такая кормилица,
такая вещь, да.
А еще 100 лет назад это было очень конкретно, да, то есть потеря кормильца в юриспруденции до сих пор остается статья, то есть формулировка совершенно конкретная, это когда человек, находящийся в позиции обеспечителя, вот уходит, его не оказывается в семье, и тогда вопрос, а как же я буду столоваться, как же я буду есть, и вот вопрос такой в семье, он очень часто встает. Но мне хотелось бы для начала поднять вопрос с очень простой такой лобовую атаку такую. Друзья, мне кажется, вообще сейчас у нас с вами в силу того, что происходит на сегодняшний день в мире, этот вопрос становится, ну, мне кажется, более актуальным все больше и больше. Потому что вот если посмотреть на историю, то очень часто была, возникала необходимость выжить, пробиться, необходимость прокормиться. И это заставляло людей делать такие шаги, быть настолько собранными, настолько пробивными и результативными, что это меняло не только их собственную жизнь, а меняло, в общем-то, жизнь, могла поменять жизнь какой-то страны. Есть куча примеров очень таких, знаете, они, может быть, не очень популярные, ну, наверное, вы слышали про амишей, да?
Да. Да.
Ну, Эля, а что вы слышали про амишей?
Ну, это достаточно закрытая, консервативная религиозная группа, которая живет, не используя современные все примочки, современные способы передвижения, в том числе они до сих пор на лошадях.
На лошадях, пашут они без тракторов, они на лошадях пашут, живут, как правило, у них там есть некоторые исключения, как правило, без электричества. То есть они не признают всего того, что мы, чему мы рады, без чего мы-то как раз сейчас жить не можем. Ну, выглядит это все чудно и смешно, правда. Оно выглядит архаично очень. Но есть одна особенность у этих людей, которые называются амишами. Особенность такая. Они очень трудолюбивые.
Да, да.
И трудолюбие для них – это та характерная черта, которую они формируют из поколения в поколение, потому что без этого прожить, оказывается, совершенно для них невозможно. Ну, вот это совершенно конкретная ситуация. Во что это выливается, их воспитание? Очень просто. Оно выливается в то, что над ними можно смеяться, над ними можно потешаться, но практика такая. Если амиши решают покупать какое-то поле, кусок земли, они просто привозят чемодан денег и покупают. То, что не могут позволить себе средние американцы. Амиши же, они же в Америке живут.
Да, конечно.
Американцы в этом смысле не способны на подобное, потому что такой наличности у них нет, чтобы купить куски земельные большие. Амиши это себе позволяют. Как вы думаете, у них есть средства, видимо, на это?
Просто у них не тратят на то, на что привыкли тратить мы.
Да, и это после того, когда они зарабатывают что-то. И их продукция в Штатах невероятно популярна. Эта продукция, которую они выращивают, стоит невероятных денег. Она очень дорогая. Она не просто дорогая, она очень дорогая.
Потому что ты знаешь, что это точно качественная продукция.
Качественная.
Без всяких химических удобрений и прочего.
Без химических удобрений и без всякого обмана на всех этапах производства продукта. Вот один из показателей. Но для того, чтобы так двигаться, нужно работать много. Есть куча других еще исторических примеров. Вот я просто решил сегодня, что называется, нас позабавить, потому что у меня их скапливается некоторое количество. Примеров таких много. Другой пример из жизни тоже американской – это менониты, очень похожая группа, и у них тоже похожие вещи. Но есть те, которых мы знаем, которые нам роднее, это те же духоборы, которые живут очень похоже. Ну, у них, может быть, нету полного отказа от электричества, хотя, в общем, они тоже закрыты, и у них очень похожая картина в итоге складывается. Я сейчас не пропагандирую их способ жизни, я только подчеркиваю одну очень важную вещь, что в их мировоззрении трудолюбие занимает важную часть. Без этого их бы уже не существовало. Я хочу еще чуть-чуть дальше протянуть линию, да. Это, может быть, кто-то из вас, друзья, слышал про таких людей-вальденцев, тоже христианская группа, или даже не слышала.
Нет, про них нет.
Был такой Петр Вальдо, или, если правильно говорить по-французски, Пьер Вальдо, потому что он был французом, он был из города Лиона, был купцом. И в какой-то момент он, как это бывает, начитался Евангелия.
Начитался Евангелия, допустим.
Да, так получилось, что он столкнулся с тем, что он вдруг начитался. После этого так получилось, что его настолько захватило, что он стал инициатором перевода на французский язык, а это 13 век, немного. Друзья, вальденцы тоже не пропали. Они вынуждены были, их, конечно же, стали преследовать через какое-то время, потому что они делали вещи, которые были недопустимы. Перевод на национальный язык был недопустим. За счет чего они выжили? Они вынуждены были отправиться в Альпы и жить в приальпийских зонах Франции и Италии, они жили. Они выжили за счет того, что они тоже формировали трудолюбие. У них был интересный способ евангелизации. Они приходили и что-то продавали в городах. И они старались продавать это тем, кто может купить, естественно. Они продавали достаточно такие недешевые товары. И предлагали в том числе купить книгу, которая открывает невероятные вещи. этой книгой было знание Писания.
Ну, понятно, да, то, что на французском языке.
Но в чем была особенность их? Они вот, находясь среди католиков, были настолько востребованными, о них ходили слухи, потому что если ты получал вальденса в качестве рабочей силы, его можно было нанять, его можно было поручить смотреть за всем домом, можно было вообще не опасаться за то, что будет с тобой. Он, во-первых, тебя никогда не обманет, во-вторых, он сделает все максимально хорошо. И они были невероятно востребованы, но был риск. Если узнавали, что в твоих, что называется, апартаментах находится прислуга из вальденсов, ты, конечно же, мог пострадать вместе с ними, потому что они преследовались. Тем не менее, несмотря на вот эти вот устрашающие такие возможности, люди шли на то, чтобы заполучить их в качестве рабочей силы, потому что это было просто все.
Вот что интересно, получить в качестве рабочей силы, а не стремиться стать такими же трудолюбимыми.
Тут, скажем так, я бы, наверное, сказал, что есть ситуации, когда точно можно сказать, что ты трудолюбив, но тебе еще нужны помощники. В этом смысле есть необходимость в людях, которые тоже трудолюбивы, разные ситуации. И в основном они были в домах достаточно зажиточных людей, богатых.
Ну вот, Сергей, смотрите, все ваши примеры, они о том, когда люди трудолюбивы, потому что за счет этого они выживают.
Да.
Сегодня ситуация немного изменилась. Нам
совершенно
не нужно быть
верно.
Такими трудолюбивыми, чтобы выжить.
Да.
Вот японцы есть такие тоже, которые умирают там на работе.
Да.
Но зачем? Вот я немножко...
Зачем же нам работать, правда?
Нет. Не зачем нам работать, а зачем... Я имею в виду, что вот у нас по российскому законодательству, да, вот стандартная такая форма, сейчас не будем про исключения говорить, это 40-часовая рабочая неделя.
Да.
То есть по 8 часов в день, это значит 9 плюс частный обед, где-то так.
Так.
Зачем работать больше? Японцы-то работают с раннего утра до позднего вечера.
Ну, я сейчас бы не стал говорить про японцев, я просто не все знаю, что там у них, у японцев происходит. Потому что, знаете, и информация подчас так подбирается, так особенно, что ты, когда сталкиваешься с реальностью, она очень далека. Например, когда... Ну, мы же знаем, что есть Туманный Альбион, знаем, что уйти по-английски – это как? Это
вот, не прощаясь.
Да.
Ну, типа там...
Ну, вы поезжайте, друзья мои, в Англию.
Там никто так не делает.
То, как они прощаются, у нас это, мы просто отдыхаем. Они по три раза это делают. Это получасовой процесс целый. Вот то, что ты сталкиваешься, и то, что ты видишь, это совсем не то же самое, что ты где-то вычитал. Я не могу говорить про Японию, но там есть этическая составляющая для них, почему они так живут все-таки.
Ну, историческая тоже. Это восстановление после Второй мировой войны, и дальше понеслось.
Ну да, но вопрос вот в чем. А вопрос тогда можно поставить так, а надо ли нам трудиться?
Трудиться надо, вопрос во
надо
времени.
Надо ли нам работать? Ну да, то есть трудиться надо, а работать не надо. Есть же, да, вот как в классике нашей, есть же вот в русском народе масса поговорок, и без труда не вытащишь рыбку из пруда раз, значит, делу время, потехи час два, работа не волк, в лес не
бежит.
А вот это вот не надо, да? Это как вот, ну, Пуговкин рассказывал Смирнову, что труд – это важно. Друзья, мы сейчас, конечно же, не говорим о том, что нужно умереть на рабочем месте.
Ну, потому что, честно говоря, амиш и другие исторические такие вот клановые системы, они, можно сказать, так и жили, иначе невозможно.
Они так и жили, и, надо сказать, никто не умирал. И большой-большой вопрос, то есть я, конечно же, если бы меня сейчас спросили, а готов ли я пожить как амиши, а я бы сказал, что нет.
Недельку ради эксперимента,
нет,
да?
Нет, недельку готов был бы. Я не готов был бы пожить
сильно
больше. Так я и
говорю, что недельку, да, а дальше
вот,
нет.
Но вопрос в другом. Не все же живут как амиши. Вопрос в том... А чтобы стать или быть кормильцем, вообще, в принципе, трудолюбие, оно необходимо по-любому.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
За кадром мы тут с Сергеем все-таки обсуждаем, сколько по времени каждый из нас готов прожить по образу жизни амишей. Ну а сегодняшняя наша тема – это кормилец и кормилица. И, собственно, основной вопрос вам, наши дорогие слушатели – как вы считаете, кто должен зарабатывать в семье? И вообще явление того, что женщина сейчас главнее, чем муж, зарабатывает больше, уместно ли оно? Как вы к этому относитесь?
Да. Вот вопрос про то, что насколько нам нужно работать, поскольку часов в неделю, это вопрос, он, конечно же, не праздный. Есть вопрос физического восстановления человека, но есть и другой вопрос. А что такое работа, что такое труд сам по себе? Ведь труд – это же это способ самовыражения.
Я просто хочу сказать, что домохозяйка, которая занимается домом, детьми и, может быть, каким-то еще маленьким делом небольшим, да, работой, фриланс или еще что-то, она тоже трудится.
Она Но тоже трудится,
дело
конечно.
В том, что домохозяйство не оплачивается тоже. В этом плане, да?
Но оно не монетизируется, скажем так, да?
Я о чем и говорю.
Но давайте так. Ведь мы говорим о том, что сейчас все поменялось, и вот домохозяйка это же стало... Да-да, вот мы под звуки дрели. Выясняем, что все-таки домохозяйка – это что-то, что звучит на сегодняшний день унизительно для части девушек,
да,
женщин.
Да.
Звучит унизительно. Девушки, для вас это унизительно или нет? Но отзовитесь, пожалуйста.
Мне кажется, сейчас начинается такой сдвиг в сферу традиционности о том, что женщина действительно может сидеть дома и не работать, если она занимается домом и детьми, а мужчина ее обеспечивает. Но проблема в другом. Проблема в том, что мужчине нужно очень много зарабатывать,
да.
чтобы женщина сидела дома с
да.
детьми.
Это правда. Ну, конечно же, мы уже говорили неоднократно, мне кажется, да, о том, что да, сейчас все изменилось, сейчас все не так. Раньше радовались появлению на свет мальчика по очень простой причине. Он был кормильцем. Угу. Он был тем, за счет кого благосостояние семьи могло вырасти, да, и это был такой потенциал, который приносил в дом вот такие ожидания, и вместе с этим ожиданием радость, потому что он не только продолжатель рода, он физически будет через какое-то время помогать, так как девочка не может этого делать.
А девочка лишний род.
Девочка, да, ну, лишние роды они всегда до определенного момента, пока ребенок не начал что-то быть способен что-то делать. Но ведь сейчас у нас для того, чтобы выжить, нам не нужно столько усилий. И это правда. Это правда. Но ценность труда нужно найти в принципе. Его нужно отыскать для самих себя. Вот, друзья, если вы достаточно скрупулезны, если внутри вас живет такой контролирующий человечек, который замечает четкость, очень относится с вниманием к тому, чтобы она была, а отсутствие этого человечка очень нервирует. Вот что-то вам с этим же нужно делать, это ваша способность, она может проявиться очень для вас полезно. Ну, кем вам лучше трудиться? Бухгалтером или, может быть, корректором, или человеком, который наблюдает за порядком в каком-то учреждении. Это, знаете как, но это то, что делает вас, может сделать вас другими.
У нас есть звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Владимир.
Я не знаю, если это Хамдрик, но я считаю, что он должен жить... Никто никому не должен, по принципу, да? Все должны работать. Иначе отношение будет такое, как статистика. За год 20 тысяч женщин, значит, муж убивает женщину 20 тысяч человек в год, да? Это от того, что вот женщина, она не независима, а зависима от мужа, да? Как бы нашли вести. Вот отношение к ней такое, понимаете, как к рабыне. Он ее может ударить, а если бы она была... независимо работал.
Владимир, очень-очень плохой большое. Звук. Спасибо за
поняли.
Звонок.
Да,
но
услышали,
суть
да,
послания была понятна, что Владимир говорит, что должна быть независимость вообще.
Да, и то, что когда муж относится к ней как к рабыне, отсюда и домашнее насилие в семье. Ну, это по связи Владимира.
Ну,
а если она независима, то там уже другие отношения.
Да, то там, может быть, насилие тоже в семье, только муж будет в синяках, потому что она независима. Ну, друзья, давайте так, насилие в семье, это, конечно, отдельная тема, большая, и вот я бы сказал так, дело-то даже не в том, кто от кого зависит. Ну, вы знаете, это вот то же самое, чтобы, вот для меня это, да, это вопрос вот какой. А что важнее, да, ну вот что ценнее, кто лучше, папа или мама?
Ой, это самый дурацкий вопрос, который можно задать ребенку. Но, кого ты больше любишь?
Да, ну как, ну никто никому не должен, все независимы, но тогда мне, у меня есть убежденность, что если мы живем в состоянии полной независимости, то тогда семьи не бывает. Это не семейные отношения. Мы и так-то зависимы друг от друга. Мы стараемся эту зависимость минимизировать, делаем мы это всеми средствами, но вообще нужно отдать себе отчет. Если мы говорим о семейных отношениях, это состояние очень плотной созависимости друг от друга. Это нужно осознавать, и нужно сознательно в это входить. По-другому вы создадите не семью, а создадите место, где вы будете постоянно драться за независимость или за первенство.
Вы создадите ринг.
Да.
У нас есть парочка сообщений, пишет нам Илья Богданов. Добрый день, Эльвира и Сергей. Я считаю все-таки, что мужчина, как глава семьи, должен обеспечивать семью. Но я знаю такую семью, мои друзья, где жена работает, а муж сидит дома с тремя детьми. И для меня это нормально, потому что их это устраивает. Все-таки это личное дело каждого, и если мужчину это не коробит, то все хорошо. Да и часто работа дома с детьми гораздо сложнее работы официальной.
Ну, Илья, во-первых, здрасте, во-вторых, спасибо за ваше сообщение. Ну, вот есть точка зрения Ильи. У нас есть еще что-то там такое.
Да, Галина из Москвы написала. У нас с мужем бизнес, и мы друг без друга не смогли бы работать в своем бизнесе. Но я работаю по компу, и поэтому всегда дома. Веду переговоры по телефону, занимаюсь домашним хозяйством. А муж выполняет более сложную под тяжестью работу. Вот как-то так. В нашей семье нет разделения труда в домашнем хозяйстве, поэтому муж и посуду моет, и стирает, и так далее. Слава богу за мужа.
Угу. А как зовут нашу...
Галина, Галина из Москвы.
А, Галина. Вон оно чего. Вот у вас как устроена жизнь. Так интересно узнавать,
да.
Как происходит все. Спасибо вам тоже, Галина.
Вы помните, да, это та самая Галина, которая всех прощает.
Да.
Важно понимать, откуда ноги растут.
Вот.
Хороший муж и прощение есть.
Ну, да. Ну вот, смотрите как, вот у нас есть два сообщения, которые нам свидетельствуют о том, что вообще-то очень-очень по-разному все происходит, что нету такой жесткой определенности, люди при этом счастливы. Честно говоря, я только рад за вас, Галина, и сказать чего-то мне к этому нечего, как только добавить, что пусть ваше счастье длится. Пусть ваше согласие и умение ладить в том числе и в домашних делах, в том числе и в рабочих вопросах там, бизнеса вашего, пусть это как-то позволит вам радоваться дальше.
Вам не кажется, Сергей, что сегодня зарабатывать должен тот, у кого это просто лучше получается? И неважно гендерная принадлежность, неважно домашние дела, кто при этом будет делать. То есть это все должно просто согласовываться.
Ну, у меня есть на этот счет два ответа.
Так, один да, другой нет, да, и аргументация.
Точно.
Да?
Ну, давайте. Почти так. Во-первых, да, на сегодняшний день, коли есть возможность зарабатывать у женщин, она появилась. Она все больше и больше меняет нашу действительность. Есть же чисто специфические женские работы. Ну, есть вот и специфическая женская оплата за эти работы, потому что она меньше, чем оплата мужчин очень часто бывает.
Но это, к сожалению, нарушение даже законодательства, да? Мы будем говорить сейчас о добросовестности работодателя.
Я на самом деле здесь затрудняюсь Я недостаточно глубоко изучал вопрос, чтобы утвердительно или отрицательно ответить. Я просто говорю, что вот так складывается, это просто вот, знаете, чесальщица, мотальщица. Сейчас это у нас уже ушло, да.
Чего-чего?
Ну, это профессии. Профессии, которые... Нет, я про чесальщицу, я понял, что это речь идет не о том, что кому-то спину чесать. Или...
Да я поняла, но...
Это станки,
вот
у которых
чем,
работает он такой чесальный,
да,
станок.
Да, 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 наконец-то поняла.
Речь идет о... Насколько я понимаю... Ну, это текстиль. Это связано вот с тем, что текстильная промышленность выпускает. И там никогда мужчины не работали, разве как начальниками цехов и что-то вроде того.
Раньше, да?
Да, раньше. Дело в том, что сейчас этих заводов-то уже нету.
Понимаю.
Если бы они работали, я думаю, ситуация была бы такой же. Все равно бы женщины больше на них работали. У женщин есть еще одна специфическая вещь. Как правило, их внимательность, не только им можно меньше заплатить, но их внимательность, цена в каких-то вот профессиях, в каких-то специальностях, которые нужны. Вот. Сейчас и роботы это все выполняют лучше, чем любой человек. Ну и так далее. Ой, какая музыка замечательная.
Я, кстати, не знаю, слушатели наши слышат эту дрель или нет. Может, только нам так весело.
Или это только мы.
Да, ну, неважно. У нас сообщение от Никиты. Очень интересное сообщение. 51% браков заканчивается... Откуда, кстати, 51%? Никита, поясните. 51% заканчивается разводом в первые 3 года. Половина браков распадается по материальным причинам, отсутствие денег и жилья. Фактически это означает, что четверть населения, вот уже четверть, имеют неверное представление о том, кто и как должен обеспечивать семью. А откуда у них такие установки? Почему они так мыслят?
Ну, вообще, да, и Никита, вам тоже спасибо, что вы нас так... Так постоянно слушаете.
Да, очень приятно. 51% это
там
так?
Там надо смотреть по годам. Там все время пляшут цифры. Иногда пляшут очень сильно. Но вообще это близко к тому, да. Надо сказать, на первые 3 года приходится самый большой, вот в процентном отношении, в долях, если смотреть, самый большой процент приходится на первые 3 года, это правда.
Ну, это да, и, в принципе, количество разводов в нашей стране, оно за половину.
Оно тоже большое, да, оно больше, чем половина. Но...
Я когда-то слышала цифру 67% заключенных браков распадаются.
Там по годам надо смотреть.
По годам.
Это очень-очень важно.
О, Галина написала, что они не слышат дрель, ну, слава богу.
Ну, очень хорошо. А мы какие-то странные фразы тут в эфир отпускаем. Очень хорошо. Но смотрите как. Ведь невозможно не отреагировать на то, что говорит Никита. Я сказал, что это действительно на ситуацию, когда должен зарабатывать тот, кто может, я отвечаю положительно. Да, это так, потому что вот и Галина, написавшая нам... И Илья, приведший нам пример, они свидетельствуют о том, что на самом деле на сегодняшний день очень много есть ситуаций, когда женщина может занимать хорошую должность и может достаточно хорошо зарабатывать, если это не ломает семью, а это вопрос.
Это
то
вопрос...
то я бы сказал так, им действительно это хорошо. Но тут есть дальше у меня ответ другой, тот, на который намекает Никита. Потому что, по большому счету, все-таки зарабатывать, если мы говорим о том, кто должен зарабатывать, то обязанность эта лежит на мужчине.
А вот можем ли мы вообще употреблять слово «должен»?
Можем.
Почему?
Потому что, скажем так, дальше мы будем объяснять вот шлейфом длинным что-то другое, но сейчас я скажу так. Тезис очень простой. На мужчине лежит эта ответственность, потому что он так устроен, если вы так хотите, да, вот есть антропологические особенности гендерного характера, они есть. Мужчина лучше приспособлен к тому, чтобы заниматься добычей, Я не пытаюсь сейчас в неандертальцах найти вот эти признаки охотников и так далее. Но это, ну, честно говоря, не там есть. Но ведь мужчина гораздо лучше приспособлен к тому, чтобы делать за рамками дома, как правило, оговорюсь, да, как правило, он это делает лучше работу, которая обеспечивает существование семьи. А уже кормилец непосредственный, который доносит до рта, вот кормилец он, это тот, кто чаще всего притаскивает что-то большое. А вот это большое делит, сохраняет, приготавливает и доносит до возможности, дает возможность уже вот это вот съесть, это женщина-кормилица.
Смотрите, к чему мы пришли. К тому, что есть какие-то традиционные, даже, как вы сказали, гендерные условия, скажем, изначально данные, да, нам,
да,
которые мы реализовываем в виде вот традиционной семьи. И вопрос такой, мы всегда к этому возвращаемся практически в каждой передаче. Неужели мы не можем это изменить в себе ввиду внешних обстоятельств? То есть неужели мужчины не могут сидеть дома с детьми, а женщины работать? Почему это так ломает всем стереотипы?
Так, вот здесь нужно что сказать? Ну, первое, можем или не можем? Ответ такой. Если мы говорим о необходимости какой-то временной или какой-то, о каких-то особых случаях, то, конечно, можем. Если мы говорим о том, что мы должны переначить человечество, то, я думаю, это большая ошибка.
Хорошо, конкретизирую. Почему женщины рады возможности работать, в принципе? Ну, если мы говорим о развитии, то мне кажется, что женская часть общества была рада, когда ей позволили мужчины,
да,
уж извините, работать, развиваться,
да,
и так далее.
Да.
А мужчины не рады возможности делать труд,
ну,
который
вот,
делает женщина.
С моей точки зрения, это как раз и есть отголоски того, о чем я только что сказал. Это и есть отголоски вот этой гендерной предназначенности.
Но почему тогда женщина рада? Она тогда должна не радоваться, занимая позицию мужчины?
Ну, я бы не стал сейчас говорить, что все женщины обобщенно так вообще очень рады. А почему у нас идет откат, когда женщина хочет находиться дома и не готова работать? Она к 35 годам уже попробовала все, поняла, что хорош. И очень-очень рада возможности заниматься домом, заботиться о детях, заботиться о своем муже. Ну, это же явление тоже есть.
Есть.
Нельзя говорить, что вот как-то вот все женщины рады убежать из дома.
Нет, я не говорю, что все.
Ну, так и очень трудно здесь провести сейчас. Цифр нет, но мы же живем в этом мире, видим разные вещи. Я вижу разные возрастные категории и разные отношения к, ну, как бы, к возможности просто работать. Потому что действительно это хорошо, когда есть возможность пробовать. Есть возможность проявиться, раскрыться. Это же действительно хорошо. Но получается следующая штука. Надо же учесть еще такой момент, что когда женщину вытолкнули в индустрию конвейерную, чесальщицы, мотальщицы и всякое такое прочее, когда их выдавили из семейного круга, заставили оттуда уйти, получилась следующая вещь. Почему я говорю об антропологической особенности? Ну, очень простой момент. Женщина, когда рожает ребенка, она начинает о нем заботиться автоматически. А в условиях, которые мы видим в 20 веке, зачастую это делать было нельзя. И она оказывается в очень серьезном стрессе. То есть не она уже ребенка должен воспитывать кто-то другой. Не женщина, не семья. Его воспитывает государство.
У женщины появляются стальные нервы, она становится мужиком.
У нее не нервы стальные, у нее что-то другое, у нее что-то атрофируется, а наоборот, у нее скорее психоз появляется вместо стальных нервов.
Юрий Пожидаев называл в одном из эфиров таких женщинами мапа.
Ну, наверное,
папа,
да,
и мапа.
Да, да. То есть это вот есть такое. Я не буду говорить про мап, потому что у меня свои ассоциации с этим.
Перед заставочкой единственное, что скажу, получается, если мы меняем внешние условия вопреки исторически сложившемуся в нас укладу и устройству, то меняется и поведение. Женщины становятся мужеподобными, а мужчины, которые сидят с детьми, становятся нюнями.
Конечно. Они женоподобными становятся. А как вам нравится эта ситуация, друзья?
Да, интересно.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
С вами передача «Формула семьи». На часах по Москве уже 14.35, почти 6. В студии Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Мы сегодня говорим о семейном бюджете, завершающая передача цикла о финансах. Кормилец и кормилица. Кто в семье должен зарабатывать? Жаркие споры. Но вот вы знаете, у нас сообщение сыпется больше о дрели. Нам пишут, слышно ее или нет, чем нежели о нашем ключевом вопросе. Ну, кто-то пишет, что слышно. Вот Илья написал, но... Не смогут они заглушить наши голоса. Спасибо, Илья. Вот. Поэтому отвечайте, дорогие слушатели, не только про дрель, пожалуйста, еще и на ключевой вопрос. Как вы относитесь к тому, что женщина сегодня зарабатывать может больше мужчины, и вообще кто в семье должен зарабатывать, кто кормилец-кормилец? Итак, сообщение. Так, еще одно сообщение про дрель. Пишут, что это даже перфоратор. Допустим, вот Никита отвечает дальше. Я же у него спросила, откуда такой процент. Вот он пишет. Четверть населения, имея в виду женщин. Но если в семье двое, тогда и 50% людей не могут правильно разрешить вопрос с деньгами в семье. То есть, типа, женщина априори, мужчина может быть. Интересно. Статистика с сайта ВЦИОМ. Ну и дальше опять про дрель.
Хорошо. Ну, друзья, вообще мы... потратили некоторые усилия на то, чтобы, ну, как бы в общем попытаться собрать тему, которая так или иначе направляет нашу жизнь. Мы говорим о деньгах вот уже которую неделю, и как будто бы, знаете как, как будто бы мы живем, ну, при коммунизме, да, нас это никак не волнует, никак это не коробит, не так много у нас отзывов, потому что, ну, а что здесь обсуждать? Вот Никита, который уже раз активен, спасибо вам, да? Друзья, а ведь когда мы говорим, ставим вопрос, а кто должен? Вот вопрос же очень такой нетривиальный. Почему нетривиальный? Да и потому что государство на сегодняшний день, современное общество, современная наша цивилизация, которая не только у нас, но и в Азии, и про Африку не могу говорить, потому что там что-то другое, но точно вот Америка, и точно Европа, и точно Азия. В нашем обществе на сегодняшний день ответ на этот вопрос звучит так. Должны работать оба. Зарабатывать должны и муж, и жена, иначе они, как правило, не могут выжить. Вот же ж о чем идет речь. Вот как построено это в нашем современном обществе.
Вопрос просто в том, сколько работает жена по времени, остается ли у нее время на семью и так далее.
Да. И я бы рассматривал, ведь мы рассматриваем вопрос, кто должен зарабатывать. Мы не рассматриваем вопрос, кто должен работать. Хотя мы туда все время сваливаемся. Мы рассматриваем вопрос, кто зарабатывать должен. Вот с этой точки зрения невозможно не согласиться с Никитой и не сказать, что обязанность эта лежит на мужчине. Это не значит, вот если женщина услышала сейчас и говорит, ага, точно-точно, мой-то не зарабатывает. Ну, вы поймите, что вот почему Эльвира задала вопрос такой, да, а мы можем вообще говорить, что должен зарабатывать? Я сначала сказал, что можем и даже должны так говорить. А с другой стороны, ну, если вот это вот такое отвлеченное напротив тебя сидит такое существо и говорит, ты должен, вынь да положь, просто вынь да положь, Очень часто это же это рождено не семейным отношением, это рождено не любовью к тебе, не чем-то...
А уже ненавистью к тебе,
а уже ненавистью к тебе. Ну, иногда нужно хоть как-то шевельнуть, да, человека, потому что он совсем бедненький, несчастненький, ничего не попробовал, а уже говорит, что у него ничего не получается. Он не может зарабатывать. Но бывает же волна, когда человеку, правда, не удается. Ну, он предпринимает попытки, а у него облом за облом идет. Но это же временные вещи.
Правильно ли я вас понимаю, Сергей, что мужчина должен зарабатывать, это не значит, что женщина не должна работать, а что это значит, что мужчина, он просто несет ответственность,
да,
в этой сфере.
Конечно.
И если у женщины случается там роды, декрет и так далее. Вот представляете, декрет. А декрет, если женщина на момент родов была безработной, студенткой она была, например. Вот у меня есть знакомый. Она ближайшие 3 года в декрете будет получать 0 рублей, 0 копеек.
Да, 0 рублей, 0 копеек. И потом, если у вас родится второй ребенок, то этот 0 будет увеличен еще на некоторое количество лет. Друзья, ведь вопрос весь в том, как мы это понимаем. Зарабатывает тот, кто зарабатывает, но вопрос отношений друг с другом. Он для меня первичен. Смогли люди договориться? Хорошо. Но если честно говорить, да? Почему мы говорим про деньги и ставим вопрос, а кто должен зарабатывать? Ну, потому что хотим сказать, что, друзья, зарабатывать, если муж не держит это в своем сознании, просто не держит. Не вопрос, когда не получится. Если не держит, а у нас это большинство. У него нету этого, не инсталлировано это как задача. Почему это я должен? Иди и работай, ответ. Ну, тогда вы не делаете то, что важно для вас, для вашей жены, для вашей семьи. А тогда не надо удивляться, что жена, зарабатывая больше, говорит: милый, ты, конечно, классный, но решение я буду принимать сама. Ну, хотите вы или не хотите, она будет определять все больше и больше, что в итоге будет.
Тут еще важна другая крайность.
Потому что это становится инструментом, ну, я просто чуть договорю, да, Эль?
Да.
Это же, но часто это становится инструментом управления в семье. А кто будет управлять? Тот, кто приносит в дом деньги.
Кто заказывает музыку?
Понятно.
Вот отсюда и ноги, да.
Да, вот и все.
Но вы знаете, еще важно вот что. Я вспоминаю, по-моему, нашего слушателя звали Михаил, того самого жена-ненавистника, который говорил о том, что женщинам ничего не нужно, кроме мужского кошелька. Так вот, на самом деле есть и такие женщины, и это тоже неправильно, когда мужчина должен зарабатывать, и он живет с этим должен. Эта мысль у него, вот как наш перфоратор сегодня, сверлит.
Ну, конечно, да.
Груз ответственности на плечах, это может человека сломать.
Ну, конечно.
А жена сидит и говорит: вы не доположишь,
должен,
а работать,
да,
я не буду, да.
Да.
То есть, так тоже нельзя.
Есть куча ситуаций. Вот я не так давно столкнулся с моментом, когда был в семье в одной достаточно серьезный такой кризис, потому что так получилось, что он был воспитан в семье, в которой работали оба, и он привык, в его сознании это так. А она воспитана была в семье, в которой мама работала только время от времени, и когда это было просто,
необходимо,
да, там прорваться, как-то там что-то такое поднакопить, а так она не работала. И у них в этом смысле не было договоренности, и не до конца было понятно, вообще это необходимость у них, или это просто столкнулись две установки. У них было, скорее всего, второе. Слава богу, ситуация как-то разрешилась потихонечку, но вообще это же целая непростая история, которую вам нужно для этой истории найти объяснение себе и понять, вы ее оставите такой, какая она есть, какая она была в вашей семье, или вы хотите другую какую-то сделать. Вам же поговорить надо, а еще надо осознать, о чем разговаривать. Потому что один и другой, они же не сомневаются, что правильно вот так. Потому что они ведь только такое видели. Все остальное у них уже становится девиацией, уже неверным чем-то. Но договорность, она никуда не девается. Вы вдвоем должны быть счастливы. Но при этом должны себе отдавать отчет. Если вы не предпринимаете никаких попыток, как муж, если вы просто, вы решили, что вам лучше с детьми. Тоже встречал человека, правда, надо сказать, живьем встречал только одного такого человека, и мне такое ощущение, что это у него была иллюзия, да, что да мне будет хорошо, я готов буду, чтобы жена зарабатывала, и пусть она работает, я готов буду заниматься домом, я буду готовить, я буду с детьми.
Сколько продержался?
А он, ему было что-то 20 с чем-то, поэтому я думаю, что это иллюзия была.
А, ну понятно.
Вот. Но это в
семьи
принципе
не было,
было
да?
очень. Нет, конечно. Угу. Это в принципе было такое заявление, которое меня вообще удивило, потому что это был кавказец.
Ого!
И в этом смысле я столкнулся для себя с такой.
Разрыв шаблона.
Да, шаблон порвался, парадигма поломалась. Вот было так. Ну, другая ситуация, например, а если вам приходится столкнуться с тем, что у мужа временная нетрудоспособность, ну что, мы будем руководствоваться законом, что он обязан?
Все индивидуально, все индивидуально. Единственное, знаете что, Сергей, если муж трудоспособен, и он при этом говорит жене, ты знаешь, нет, я не буду больше зарабатывать, или я не буду искать другую работу, тут разница в подходах. Женщина просто возьмет все в свои руки и сделает. Мужчина так не делает обычно. Если женщина не будет готовить, он и не притронется к плите, например.
По-разному бывает. Ну, в основном,
чаще
да,
всего
чаще
так,
всего
да.
так, да, действительно. Вопрос вот в чем. Вы что делаете в этот момент в семье? Вы способны как-то по-серьезному разговаривать на эту тему? Или эта тема у вас, которую вы пробовали несколько раз обсуждать, она у вас не пошла? Вы просто живете параллельными мирами и делаете в итоге каждый свое, а не то, что вы понимаете совместно. Вот мне хотелось бы еще об этом сказать, что это важно. Важно, что мы делаем, что вы делаете вместе. Делаете вы что-то вместе или вы просто каждый по отдельности существуете?
У нас есть еще несколько сообщений, эфир подходит к концу, поэтому быстренько пробежимся. Галина пишет, в этом вопросе надо смотреть, что говорит Бог, и тогда все станет на свои места. Ну, я думаю, Сергей к этому, собственно, и апеллировал, да, когда говорил о том, что...
Во многом, да, и Никита да, к этому апеллировал
согласна.
Тоже.
Дальше Галина пишет, хорошо бы рассмотреть вопрос о полезной еде. Например, Александр Анисимов сказал о дошираке. Я тут прям ахнула. Неужели эту отраву можно есть? Сделаем эфир о полезной еде. Где, Галина, хорошо.
И призовем к ответу Александра, что
да,
это такое.
Да, обязательно. Ирина пишет, уровень потребностей у мужа и жены может быть разный. Он может сказать, я и так достаточно зарабатываю, мне хватает. Может сказать.
Может
то,
сказать.
Это неправильно, и дождется он потом.
Ну да, у меня был бы вопрос. Если тебе хватает, то есть правильно ли я... смотрите, что бы сделал на месте жены, да, так сейчас вот. А я правильно понимаю, что то, что ты считаешь, что тебе хватает, ты на этом поставил точку. Ты не спрашиваешь, хватает ли это нам. Это хватает тебе, и значит, ты на этом основании решил больше не напрягаться. Это был первый уточняющий вопрос бы.
Ответ – да.
А второй вопрос был бы, я правильно понимаю, что у нас уже нету отношений и нет семьи.
Это заставит мужчину задуматься.
Вот заставьте мужчину задуматься. Потому что, с моей точки зрения, это уже показатель... я глава, это не значит, что только у меня, поскольку я голова, есть род. Да, именно поэтому я буду говорить, есть, плевать сквозь зубы... Это
а ты мебель.
А ты, да. А ты будешь готовить то, что я буду есть. Это ж про другое.
У нас осталось полторы минутки, и последнее сообщение на сегодня от Никиты. А может, установки о деньгах, о том, кто и как будет работать и сколько зарабатывать, нужно обсуждать до брака? Ну, собственно, Сергей,
конечно,
это и озвучил.
Конечно. Это один из вопросов, который, по крайней мере, должны начать обсуждать двое собирающихся идти вместе.
Мы ведь свободные люди, но если вы понимаете, что жена карьеристка, а вы хотите видеть дома любящую такую мягкую, нежную, которая будет вам настирывать, наглаживать, готовить...
Приглядитесь заранее.
Конечно, это же нужно понимать.
Нужно понять, потому что у вас все равно ничего не получится, вы же не переделаете человека. Но вы посмотрите, вы вместе сможете двигаться или вас это совсем не устроит. Кто-то сможет, кто-то нет. Плохо не то, что двое, знаете, как совсем разные, потому что они не могут вместе пройти этот жизненный путь. Им приходится совсем другую историю рисовать, не семейную, а параллельных миров.
Так, последнее еще сообщение. Ирина пишет: «Мне хватает, а желания безграничные. Сказку о золотой рыбке в пример всегда приводит». Это муж.
Ну, здесь в помощь женам. Попробуйте договориться о том, что вы решите вместе планы на несколько лет или хотя бы на год. Что вы вместе согласитесь купить друг другу, семье? Вот тогда становится все очевидно.
У нас совсем нет времени, уже прощаемся. Если что, пишите в следующий четверг. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.